слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Здравствуйте! У микрофона Ольга Семенова. Сегодня мы продолжим разговор, начатый в одной из наших прошлых передач. Вожатый – это не просто профессия, а настоящее призвание. Вожатый – артист, журналист, спортсмен, литератор, психолог, историк и немного ребенок и добрый волшебник. Это человек, который всегда рядом с детьми, всегда готов понять, принять, выслушать, помочь. Вот об этой удивительной профессии мы поговорим с нашими гостями. Это Дарья Конт, магистр истории, магистр экономики, семейный воспитатель и директор детского лагеря «Оранжевая планета», а также председатель Ассоциации детских программных лагерей. Здравствуйте, Дарья.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Добрый день, уважаемые слушатели. Здравствуйте, Ольга. Меня зовут Полина. Я являюсь студенткой педагогического университета ЛГУ имени Пушкина и обучаюсь на факультете филологии. Я сейчас прохожу обучение в школе для вожатых, чтобы этим летом поехать и попробовать себя в этой прекрасной профессии.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте, Ольга. Меня зовут Антонина. Я студентка 4-го курса РГПУ имени Герцена, факультета математики. И вожатым в «Оранжевой планете» я работаю уже почти год. Я попала сюда как практикант от нашего университета.
Всем здравствуйте. Меня зовут Никита. Я в «Оранжевой планете» уже 3 года как нахожусь, работаю. Я закончил колледж педагогический дополнительного образования по специальности театральное творчество. В лагере я являюсь вожатым, начальником дружины, а также кружководом.
Приветствую вас, дорогие слушатели. Меня зовут Кристина. Я студентка университета ГУАП. И моя образовательная деятельность связана с международными отношениями. Но, несмотря на это, половина моей жизни посвящена лагерю. В нем я провела свое юношество и вожатая уже как почти 3 года.
Скажите, насколько важен жесткий контроль по отношению к детям? Нужно жестко контролировать их? Или вот они чувствуют ваше доверие, как доверие взрослых людей?
Мне кажется, что, ну, всегда есть такие зоны, в которых недопустима вариативность поведения, да, это прежде всего там вопросы безопасности. Здесь, безусловно, жесткий контроль. И степень максимальной свободы ребенка, когда он выбирает, что ему делать, к чему ему стремиться, потому что если только жесткий контроль, то не будет развития личности, если только полная свобода, то ребенка просто вынесет в космос,
да,
это может плохо закончиться, поэтому это всегда такие гибкие границы.
Ну, сейчас просто создалось впечатление о том, что постоянно ребенок занят, и как будто он постоянно в какой-то работе, но опять-таки стоит понимать, что в нашем лагере это совершенно разные сферы. То есть есть те тренинги на туризме, они там работают физически, то есть они там разводят костер, еще что-нибудь изучают, где они физически там развиваются, да, еще ОФП, к примеру. Есть, например, та журналистика, они тут уже развиваются, да, все-таки больше какими-то умственными делами, потом еще какие-то интеллектуалки, то есть досуг, он совершенно разнообразный, и как бы ты, да, целый день занят, но опять-таки ты вот целый день пробежался, и ты не одним делом занимался, и ты от этого устал, ты не устал, потому что он совершенно разный был, и поэтому как бы вот им время быстро пролетело, и ты не устал от этого как бы.
Ваш лагерь, у него такая туристическая направленность, правильно? А вот скажите, почему именно эту направленность вы выбрали? Чем она особенно полезна для ребят?
Мне кажется, что туризм – это лучший способ сформировать коллектив, развить свою самостоятельность, взять на себя ответственность за собственную жизнь и за жизнь другого человека. Это, ну, вот такая замечательная школа подготовки к жизни. Это, во-первых. А во-вторых, когда мы выходим на природу, то наши привычные паттерны городского поведения, они снимаются, и человек может почувствовать себя другим, может быть, настоящим, может быть, бросить в чем-то вызов себе. Поэтому туризм – это такая замечательная школа жизни, проверки себя и создания дружбы на всю жизнь.
И вот вспоминая наши предыдущие...
А романтика.
Да, тоже с вами мы записывали передачу и говорили, что разные профессии, которые ребята в походах ими могут овладеть. Потом они в жизни могут же пригодиться, вот все эти профессии.
Ну, конечно, но это не только такая какая-то первичная профориентация, да, но это и прежде всего навык самостоятельности, когда ты учишься готовить себе. Если ты научился готовить на костре, то дома ты точно сваришь суп. Поставить палатку, спать в спальном мешке. Собрать рюкзак – это ну, такие вещи, которые не только пригодятся тебе в какой-то, не знаю, туристской жизни, да, но это прежде всего повышение бытовой самостоятельности и умение ориентироваться в меняющейся ситуации. Недавно, да, у нас праздновался юбилей освобождения Ленинграда от блокады, и вот один ученый Никита Андреевич Ломагин, он читал лекцию и рассказал о том, что перед блокадой в Ленинград тоже, ну и с началом, да, блокады в Ленинград приехало много людей из деревень, что их навык выживаемости был выше, чем у городских жителей. И вот я могу сказать, что те, кто занимаются туризмом, их навык выживаемости в любой сложной ситуации выше, чем у людей, которые не знакомы с этим. Да, потому что это прежде всего ну, поведение в какой-то сложной ситуации, когда ты вынужден искать ну, другие способы решения.
А вот еще о профессии вожатого. Вот скажите, что вам в жизни дает эта профессия?
Неоднократно уже это было упомянуто. Организация коллектива. Это очень пригодилось мне вообще для моей взрослой жизни, уже связанной с какой-либо работой, подработкой. Организация коллектива, когда ты работаешь с людьми в принципе, неважно где, в какой сфере, это помогает найти подход к любому человеку. Все дети абсолютно разные. У тебя есть 12 детей, и каждый отличается от другого просто максимально сильно. И нужно найти вот эту ниточку каждому, и навык такого общения пригождается, это, в принципе, да, я думаю, согласятся все в повседневной жизни. А мне это помогло, как ни странно, с работой хореографа, потому что проще доносить любую информацию, неважно, это телом, словами, если ты просто устанавливаешь, легче установить контакт с людьми перед этим.
А вы хореограф?
Да.
И вы ведете там, наверное, кружок или как это называется, секцию, которая посвящена хореографии?
В лагере еще не приходилось.
А почему?
Не знаю, на самом деле были мысли такие на самом-то деле.
Мне кажется, это очень интересно. Вот. Девочки побегут.
У нас должна была Кристина поехать вести хореографию, но вожатая перед сменой заболела, и Кристина встала на отряд. Да, поэтому пока еще опыт хореографически не состоялся.
Я думаю, что все впереди, да. И хотелось бы, кстати, отметить, что благодаря лагерю первая как раз моя хореографическая деятельность была связана именно с детьми. Я вот не побоялась взять ответственность, чтобы учить не взрослых, а именно детей.
А это сложнее?
Я вот по своему опыту скажу, что, наверное, да.
Почему?
У взрослых есть конкретно какая-то уже своя цель, задача, есть какой-то запрос, с которым они приходят, свои ожидания. И, в принципе, ну, взрослые они и взрослые, что у них есть какой-то опыт. И часто кто приходит, что-то в жизни уже делал, там, спорт, танцы, что-то уже было. А дети – это вот белый лист, как правило, особенно младшие. И у них нету каких-то представлений, их, как правило, ну, есть, конечно, и по своему желанию, но, как правило, их отправили родители. И это огромная ответственность положить вот это начало пути, вовлечь в это дело и сделать это, как это сказать, экологично, без вреда здоровью, чтобы ребенок остался и цел, и еще и загорелся этим делом на, собственно, дальнейшую жизнь.
А среди вожатых вы не проводите курсы? Мне кажется, тоже было бы интересно.
Среди вожатых, ну, такая арт-терапия на будущее, будем знать. Но на самом деле вожатые ко мне просто приходили танцевать в мои группы по своему желанию, но им нравилось.
Ну, безусловно, это тоже такая релаксация замечательная. А чем вы занимаетесь еще вот помимо вожатской работы в жизни? Кристина рассказала, что она хореограф. А вот чем вы еще занимаетесь?
Я по образованию являюсь режиссером. В лагере тоже удалось попробовать себя в этой роли. На самом деле очень сложно, потому что мне пока удавалось побыть режиссером на коротких сменах либо в сжатых сроках. И да, со взрослым коллективом комфортнее работать в сжатых сроках, потому что у всех есть, вот как говорила Кристина, конкретная цель, не знаю, зачем пришли. И взрослых быстрее собрать. А вот детям им нужна мотивация здесь и сейчас. Им не интересна перспектива на время, скажем так. Их нужно вот здесь и сейчас. И когда, получается, у тебя сжатые сроки, у тебя там по часу в день есть на один отряд, а хочется, чтобы они размялись, здесь хорошие эмоции выдали, и еще вот это, ну, вот все какие-то аспекты театра. Я попробовал это в лагере, это было сложно для меня, потому что вот прошел день, он пробежал, такой, так, здесь этому отряду нужно вот это выстроить, и вот ты просто немножко такой, ва. То есть лагерь дал такой опыт. В жизни сейчас я поступаю дальше уже на высшее учебное заведение, также с творческим связано.
Вот. Тоже с режиссурой?
Пока что думаю между режиссером либо продюсером, потому что обе эти сферы интересны. И вот, кстати, по поводу того, что еще дают лагерь, если мы говорим не только про вожатых, то есть я, да, пришел вожатым в «Оранжевую планету», потом мне предложили кружководом, и также еще мне предложили побыть начальником дружины. Начальник дружины тоже у нас обучается, тоже есть... так сказать, школа начальников дружин, где мы это все изучаем. И здесь тоже лагерь дал опыт, где ты должен организовать не только детей, а ты должен организовать 5 отрядов, их работу.
А сколько в лагере всего отрядов?
Там в зависимости от смен.
Понятно. То есть...
порядка 30 отрядов.
И 5 отрядов – это дружина.
Ну, да? Плюс-минус, да, опять-таки, в зависимости от смен. То есть бывает 5, бывает 6. И здесь ты не только работаешь с детьми, а работаешь и со взрослыми людьми, у которых также, как мы говорим, у вожатых бывает плохое настроение, когда они детям это не могут показывать, а при тебе они могут как бы вспылить. И такой, так, стоп, мы сейчас это с тобой обсудим, все будет хорошо, давай рассказывай. И вот про поддержку как раз-таки, да, у нас очень хорошая система того, что вожатые общаются между собой, и вот в этих дружинах, получается, тоже мини-отряд из 5 вожатых и одного большого вожатого, скажем так, да, начальника дружины. Вот эта поддержка.
Это невероятно важно, да. То есть постоянное взаимодействие. Вы делитесь впечатлениями от того, как прошел день, как вели себя ребята, да, чем помочь и детям, и вожатым. То есть это постоянная взаимосвязь.
Ну да, получается, как строится работа. Ты сначала по дню рассказываешь, какие у нас есть мероприятия, как раз-таки это расписание. Потом у нас... есть планерки, когда мы рассказываем по детям, да, в отряде, там, что произошло, как можно исправить, может быть, помочь. Это вот могут как и начальник дружины, так и другие вожатые могут быть поделиться. Ну и, конечно же, с вожатыми поговорить, как они себя чувствуют. Опять-таки, есть такие планерки, когда ты просто на какую-нибудь разгрузку самих вожатых, потому что, как мы и говорили, 21 день – это сложно, и поэтому нужна вот эта поддержка. Даже посмеяться просто, поваляться, повалять дурака – тоже важно.
Спасибо. Поделитесь еще вот о своей деятельности вне лагеря. Кто расскажет?
Ну, я, когда представлялась, говорила, что я студентка педагогического, поэтому сейчас моя, скажем, основная деятельность вне лагеря — это учеба. Я заканчиваю в этом году университет, поэтому это, конечно, практики в школе, это написание диплома.
А учитель какой?
Учитель математики. Угу. Опять-таки, если говорить о том, что дал лагерь для этой деятельности, да, я, как сказала, в «Оранжевую планету» я приехала на практику, то есть нас направил туда университет как обязательная летняя практика. И общение с детьми в режиме, скажем, нон-стоп 24/7 — это, конечно, совершенно другой формат, чем работа в школе. То есть общение в роли учителя и общение в роли вожатого — это принципиально разные вещи. Но это очень помогает понять себя и насколько тебе на самом деле вообще работа с детьми интересна. Для меня первая смена, она мне дала понимание, что я действительно люблю детей, и несмотря на то, что это может быть сложно, я могу их в какой-то момент не понимать, но я готова над этим работать, и я готова слушать детей. Мне это все равно важно и интересно, и вот сейчас, проходя практику в 9 классе, где детям 15 лет, а не 8, я все равно понимаю, что... Но они все равно те же самые дети. И хотя, да, они в какой-то момент, у них гораздо больше осознанность, они готовы принимать ответственность за свои поступки, и они понимают последствия своих поступков, но они все равно все еще дети. И в какой-то момент их вот эта вот энергия перевешивает, и это гораздо легче принять. Сейчас на практике мне действительно после смены легче принимать детей и какие-то их там шалости, болтовню на уроках, чем это было до практики в лагере и до работы вожатым.
Спасибо большое.
Я дополню. Действительно, когда ты работаешь в школе, высока мотивация на результат. Мы должны ребенку вложить в голову определенные знания, угу. выполнить программу, намеченную школой. Но помимо этого есть еще сам ребенок, его личность. И закончив 11 класс, кто-то забудет все эти формулы, и химические, и математические, а останется умение устанавливать дружбу, отношения, умение дружить, договороспособность. И вот лагерь, мне кажется, помогает будущему педагогу, прежде всего, увидеть в ребенке личность, увидеть ребенка в самых разных аспектах, а не только вот над учебником и тетрадью, и установить вот это самое сотрудничество с каждым ребенком. И это, правда, такая практика очень помогает. Для самоопределения и для того, чтобы оставаться в профессии гуманистом, оставаться человеком.
То есть, если ты любишь преподавателя, ты любишь предмет. И люди, которые прошли вашу школу, лучше понимают детей и, наверное, за счет этого лучше преподают свою дисциплину. Но мне так кажется, что действительно все взаимосвязано. Вы что-то еще расскажете?
Ну, мы находимся в одной педагогической лодке. Только я обучаюсь на учителя русского языка и литературы. Mm-hmm. И до школьной практики мне еще далековато, но я уже несколько лет являюсь преподавателем онлайн-школы, репетитором. Вот этот опыт, мне кажется, схож с лагерной практикой, потому что здесь я тоже вижу личность одного ученика. Он на моих глазах в течение часа взаимодействует со мной. Может рассказать о каких-то своих переживаниях. К нему там приходит котик, и он такой: вот смотрите, это мой котик. Я такая: вау, какой котик.
Это важно,
это действительно важно, видеть в ребенке личность,
да.
Понимать, что это через несколько лет взрослый человек. Вот он находится сейчас в периоде своего становления. И понимать, что мы не можем оценивать его только потому, сколько знаний у него по определенному предмету или какие у него оценки в школе. Может быть, у него какой-то творческий потенциал есть, и вот формулы по математике ему, не даются. Ну, вот по-другому у него складывается его сознание, и он, например, больше развит в музыке, например. Вот он пишет гениальные музыкальные произведения. Но это же не значит, что он будет плохим, потому что он не знает формул. И вот это важно видеть в каждом ребенке, вот эту его изюминку, и развивать то, что у него действительно хорошо mm-hmm. получается, а не насаждать ему то, что требуется тебе. И лагерь для меня это очень важно, потому что мне хочется понять детей еще больше. И мне кажется, вот это вот нахождение с ними в одном пространстве, вот этом лагерном 24 часа в сутки, оно позволит мне приобрести вот такой опыт.
Спасибо.
Мне кажется, счастье педагога, который пошел на практику или работать в детский лагерь, в том, что мы, в принципе, освобождены от оценивания. И мы можем получать обратную связь, давать обратную связь, и оценивание здесь ни при чем. Детский лагерь, он про общение, и профессия вожатого, она про общение.
То есть именно общение самое важное.
Про общение, про взаимное обогащение.
Мне хочется еще вернуться вот к теме про то, что есть для детей счастье.
Да.
Мне кажется, это любовь, безусловная любовь, которую им дарит вожатый. Потому что он любит тебя не за что-то определенное, а просто потому, что ты такой, какой ты есть. Да, ты молодец, просто потому, что ты вот такой прекрасный Петя, Вася, Оля, Катя. Ты хороший человек.
Спасибо, полностью согласна. Вообще, мне кажется, для ребенка безусловная любовь — это самое-самое важное.
Самая важная,
да,
его потребность.
Да, да. Если вы еще вспомните какие-то интересные случаи из вашей жизни в лагере, это будет замечательно.
Я, наверное, не скажу, что это прям интересный случай, но для меня это было открытие, очень приятно. Вот как раз, как мы сейчас говорили о сфере, которой мы занимаемся вне вожатства, дети в лагере, я им рассказала о том, что я вне смен учитель математики. Но мне казалось, что детям это должно быть неинтересно, поскольку они еще маленькие, для них математика — это что-то такое не близкое им. А оказалось, что это их очень и очень как-то вдохновило. И на самом деле это стало нашим развлечением, наверное, на 3 дня во время приемов пищи.
Так.
Потому что мы сидим, у нас обед, и в какой-то момент дети начинают: «А сколько будет? 1000 + 2000. И они вот с таким... Для них это гигантские числа. Вот в 6 лет, в 7 лет. Но 1000 + 2000 — это что-то невероятное.
Запредельное, да?
Да, но я сижу и говорю: 3000. И они сидят: «Ух ты!» А потом: «А сколько будет 2 умножить на 300?» И у них так горят глаза. То есть действительно 10 человек детей сидят с горящими глазами и слушают, сколько будет 2 умножить на 300. Ну, потом, конечно, например, а сколько будет бутерброд умножить на бутерброд? Я сижу, говорю, ну, это будет бутерброд в квадрате. Они такие, в квадрате! И это было настолько им интересно, и я думала, ну, один обед поболтаем. Так, нет, это 3 дня. Потом на следующей смене у меня был мальчик в отряде, который у меня вот как раз-таки был до этого. Он рассказал своим товарищам об этом интересном факте и по новой. И вот им все действительно, им это не надоедало. И я была очень поражена, что, ну, вроде бы обычно математика так не вдохновляет детей, а их это прям захватило, и они потом еще что-то спрашивали. Я думаю, хорошо.
Вот видите, личность преподавателя, интересно. Даже личность вожатого зажгла любовь к математике, интерес во всяком случае. Здорово.
У меня тоже был похожий опыт, но у детей в какой-то момент начинают числа расти просто в геометрической прогрессии. Вот они начинают с 1000, 1000 плюс 2000, а потом, а сколько будет триллион плюс миллион? Ты им говоришь, 1 триллион, 1 миллион. Как? Просто как?
Да, у меня у сына моего точно такая же сейчас. Он постоянно меня мучает этими числами. Но это интересно. Кто-нибудь еще
вспомнит? Это прекрасно, когда у детей все растет в геометрической прогрессии, в интересах, в потребностях, их шутки. Но так и должно быть. А наша задача взрослых – организовать им это пространство развития, пространство игры, где они могут так прогрессировать, так развиваться и пробовать всякое разное.
Я бы хочу вспомнить одну историю. Есть же вот возраст почемучек, да, когда человек развивается. Но на самом деле, работая в лагере, я понял, что возраст почемучек, он всегда. Да даже у взрослого человека, мне кажется, он всегда. И после одного случая я вел у себя, так скажем, такую традицию у себя в отрядах, то, что у меня есть время каверзных вопросов, либо время глупых вопросов. Объясню, почему это случилось. У нас в лагере, помимо того, что туризм, у нас еще следопытская система. И там есть одно из испытаний молчанка. Когда, чтобы стать следопытом, есть одно испытание, 24 часа молчать нужно. То у меня младший отряд, я вот и прохожу это испытание, у нас в столовой дают борщ. И ко мне ребенок подходит, я сдаю молчанку, я не могу говорить, ответить ему. Никита, а почему борщ красный? Так, ну я ж не могу так просто ответить, мне тоже хочется поиграть. Я написал на блокнотике, то есть спроси сначала у ребят. Она поспрашивала у всех, подходит ко мне, и я, честно, уже не помню, как она мне ответила. То ли потому, что капуста красит, то ли потому, что это более гуашь. Но какой-то вот прям ответ был очень-очень такой вот странный. И вот после того вопроса я понял, что в отряде нужно раз в день устраивать, скажем так, ну, у нас есть свободное время, да, вот когда мы идем от завтрака куда-нибудь на кружок, в этот момент можно проводить время глупых вопросов. И на самом деле, что старшим, что младшим, это время заходит, потому что они спрашивают какие-нибудь совершенно разные вопросы, там, не знаю, почему солнце светит, еще что-нибудь такое, и вы реально идете с отрядом и размышляете, почему так? Если никто не знает прям вообще, то, конечно, можно воспользоваться Гуглом. Там уже мы загугли, и вот они реально иногда вспоминают это вот эти вот время глупых вопросов, и очень интересно, им это запоминается.
Очень интересно, это, мне кажется, всем пригодится, да. Вы знаете, хотела тогда спросить, какие есть девизы? Потому что вот один девиз, который прозвучал в начале передачи, мне очень понравился. А еще какие девизы и, может быть, традиции основные вы сможете назвать?
Мне вспоминаются наши вожатские девизы нашего отряда, потому что в лагере вожатых тоже есть свой отряд. У нас это отряд «Муравейник», и мы веселый муравейник, каждый муравей – затейник. На следующий день мы уставший муравейник, подарите нам кофейник. В общем, вожатые часто придумывают новые девизы своему отряду, и дети тоже следуют этой традиции.
Еще у вас такая традиция, я видела, есть дарить подарки в конце, то есть каждый идет и выбирает подарок для друга.
А это вот один из способов поддержки ресурсного состояния
вожатых. Для вожатых, да?
Да. Когда есть возможность взять не подарок для себя, а взять подарок для своего товарища. Целые исследования проводили социальными психологами на этот счет. Например, на предприятии одной группе выплачивали премию, которую они тратили на себя, а другой группе сотрудников выплачивали премию, которую они могли потратить только на своих коллег. И удовлетворенность, вовлеченность и производительность труда была выше у тех, кто тратил свою премию на коллег. И пришли к выводу ученые, что большое количество положительных социальных связей влияет на и удовлетворенность жизнью, и на работоспособность. Ну, все знают, что в лагере есть такая игра «Тайный друг», когда и дети, и вожатые в нее играют, и дарят тайне подарки друг другу. То есть возможность такая выбрать какой-то подарок в течение дня. Ну, у нас это в администрации ребята приходят, какие-то приятные мелочи выбирают и дарят друг другу. Это всегда поддерживает. Мы же все любим дарить подарки.
Спасибо.
Возвращаясь к девизам, я бы хотела рассказать о том, как завершаются наши занятия в вожатской школе, потому что это всегда очень поднимает эмоциональный дух. И вообще, в принципе, становится легче. Мы в конце занятия встаем в орлянский круг. Это физический контакт, вы физически поддерживаете друг друга. И мы говорим: завтра я буду лучше, чем я был вчера. Это вот такая мантра в конце каждого занятия, которая дает тебе мотивацию расти, стремиться куда-то вперед и не останавливаться на достигнутом.
Здорово. Главное, рядом люди, которые верят, что так оно и будет, да, верят в тебя.
Я бы хотела добавить, что вожатый – это самая лучшая профессия в мире.
Это удивительная профессия, я поняла, которая очень много в себе сочетает. Очень много знаний, умений, общения.
Это профессия, которая доступна, потому что ну, на нее можно обучиться. В эту профессию можно войти, когда ты еще совсем молодой человек. И это может быть первая профессия в твоей жизни. Первое настоящее серьезное дело.
А до какого возраста можно быть вожатым, кстати?
Надо сверять свою адекватность состоянием детей до тех пор, пока ты понимаешь, что ты можешь дать что-то детям, и пока они берут это от тебя, ты, значит, состоятелен в этой профессии.
То есть можно руководителем какого-то кружка быть. Главное, когда у тебя дело в руках, ты можешь продолжать вести.
Один из самых главных, наверное, сотрудников нашего лагеря, Галина Дмитриевна, она уже пожилой человек, но она до сих пор такая одна любимейшая бабушка в нашем лагере.
А что она ведет?
Она завхоз сейчас уже, и она выдает нам театральные костюмы, она выдает белье, она заботится о том, чтобы все дети были чистые, аккуратные, и были всякие штуки для творчества.
То есть это вне возраста, получается, профессия. Главное – любить эту профессию, любить детей. Спасибо вам большое. Тогда мы завершаем этот разговор. Я еще раз представляю наших замечательных гостей. Это Дарья Конт, магистр истории, магистр экономики, семейный воспитатель и директор детского лагеря «Оранжевая планета», председатель Ассоциации детских программных лагерей. Кстати, это тоже интересная тема, о которой, может, мы в следующей передаче поговорим.
Да, обязательно поговорим о профессиональном сообществе.
Да. И также это Полина Лезина.
До свидания.
Кристина Мелешко.
До свидания.
Антонина Тарасенко.
До свидания.
Никита Большаков.
До новых встреч.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Жила-была в старину сердитая царица. Все ей было не по нраву. И то не так, и это не по ней. Вот гуляет однажды царица по саду. А возле будки на часах стоял солдат. Увидел солдат царицу. Никогда ее не видел. Вновь стоял при дворце. Ишь ты, подумал. И ухмыльнулся.
Ты что ухмыляешься?
А простой солдат что скажет царице? Ничего он сказать не мог. И невзначай, или так, спроста, что ли, опять ухмыльнулся.
Да ты... Давайте этому солдату по 20 палок каждый день с утра.
С тех пор, как встанет, получает солдат 20 палок. Хоть в будни, хоть в праздники. Измучился солдат. Пошел за советом к умнику.
Сколь долго еще бить меня будут?
Царица приказ отдала?
Отдала.
А теперь и думать о тебе забыла. Она на других теперь серчает, а царский приказ никто отменить не может.
Меня уж и бить не во что стало. Что делать-то?
Что с царицей сделаешь? Она сердитая. Терпи уж.
Не вам терпеть-то, а мне.
И решил солдат пойти за советом к дураку.
Бьют меня каждое утро, слыхал.
Слыхал, да и видал. Я ж при войске живу. Вы, солдаты, меня с кухни кормите, и после вас я одежду донашиваю. Ну чё, помочь тебе?
Не поможешь ты мне, ведь ты дурак.
Я не дурак, я сроду так. И не помогу, так и зла не сделаю. Ты при своем останешься? Дай копейку.
Зачем?
А пошли, там увидишь.
Куда идем?
На Кудыкину гору.
И то, уж край города.
Ага, да уж пришли. Стучись в этот домишко.
Кто тут? Что надо?
Эй, открывай, сапожник. На погляд пришли.
За погляд копейка.
А держи.
А второе что не платит?
Да не видишь, что ли? Это солдат, а солдатам везде проход бесплатный.
Проходите. Вон она. Спит на кровати.
Ну, гляди, солдат.
Батюшки светы, откуда тут царица в сапожниковой избе?
Ты чего во фрунт-то встал? Не царица это, а сапожникова жена. Вот была бы она царицей, она б тебя палкой не била.
Не била бы. Жалко, что она сапожница, из нее бы царица хорошая вышла.
Выйдет из нее царица.
А как выйдет-то?
Ой, ну ты дурак. Пошли обратно, дорогой расскажу.
Ты ночью на карауле где стоишь?
Нынче у дворца в покоях буду стоять.
О, вот чё, я тебе ночью сапожницу приволоку.
Это к чему? А сапожник услышит?
Не, сапожник ничего не услышит. Он днем наработается, потом вина напьется, спит крепко, на нем кривые гвозди выпрямляй, он не чует.
И, а к чему же мне сапожница-то?
Ой, эх ты какой, а говорят, я дурак. Царица-то заснет, ты мне и давай ее сонную. А я тебе на руки сонную сапожницу. О, царицу я унесу к сапожнику, а ты сапожницу в царские покои отнесешь. Ну, покуда она не проснулась.
А не страховито ли будет? При царице и моргнуть нельзя, а ты ее к сапожнику унесешь. А вдруг проснется, да знаете, да она нам голову прочь.
Да ну, царица целый день злится, с утра до вечера умается, а ночью спит, храпит, пузыри изо рта пускает. До своего времени она не проснется. А если и дознается, так я в дурака хожу. Какой с меня спрос?
Ишь ты, обдумал как, а сам дурак. Так, ладно будет, пожалуй. Тащи уж по темноте сапожницу во дворец.
За ночь дурак так и сделал. Сапожницу в царские покои принес, а царицу отнес к сапожнику. Они и не проснулись. А как наступило утро, проснулся первым сапожник. И толкнул жену в бок.
Ох, голова болит. Подай воды, пить хочется. Да трубку найди, скажи что-нибудь в утешение.
сон.
Ты что, не слышишь? Поднимайся, баба! Пора!
Чего пора? Ты кто такой?
А ты кто такая?
Ты негодный! Ух, ты окаянный, да ведь я царица!
Ах, так ты царица! Ишь ты, лодырь, ух ты, негодница! Только спать здорова! Я тебе дам, царица! Я тебе дам, как мужу своему не угождать!
Эй, кто там? Забить этого негодяя насмерть! Что же это такое, не идет никто? Видно, я померла, в ад попала. Так это, видно, черт. А может, я сплю? А проснусь во дворце, и ничего этого не будет. Да, это мне снится.
Баба, чего не встаешь?
Отвяжись от меня, я царица.
Как так? Ты опять царица? Подумай, что тебе говорят. Картошку вари, самовар ставь, комнату убирай. Портки мне заштопай. Их ты, притворщица!
Ой, встаю, встаю.
Оробела царица. Опять ее этот черт бить да хлопать будет. А больно ей ведь. Ей больнее всех. До того она боли-то и не знала. Однако за что не возьмется, ничего у нее не выходит. Из рук все валится. Оно так и быть должно. Царица-то серчать да властвовать привыкла только всего. Сапожник видит, дело у нее не идет. И опять хлоп ее да хлоп. Царица уж молчит и не говорит, что она царица, а сама работать старается.
Подавай обед на стол. Фу, пересолено. Фу, недоварено. Ты и правда должно цариться. Ничего делать не умеешь. Таких щей пцы не едят. Я прилягу, подремлю маленько, а ты, жена, возьми гребень, расчеши мне голову. Да не дери! Как подменили бабу. И гребень держать в руках не умеет. Иди белье стирать, покуда я спать буду.
Так и жила царица у сапожника. Жила, да мучилась, пока все белые руки свои не истерла, не истирала. 3 дня так жила. А сапожница, как проснулась в царицыной постели, огляделась кругом, видит, приятно везде. На кровати перины, а диванья шелковые и ковровые. Зеркала светятся, горница вся прибрана.
А я в раю? Век того не видала, что вижу. И цветами вроде пахнет.
Доброе утро, матушка-царица. Как спали, почивали?
Вам чего надо? Чего в дверях стоите, ближе не подходите?
А мы тебе, матушка-царица, одевать, убирать пришли.
А я сама оденусь, а я калека. Чего ж вы стоите? Неужели дела у вас нет, бездельницы?
А бить ты нас будешь когда, матушка?
Матушка-царица.
Теперь или после?
Да за что ж вас бить? Вам больно будет.
Зато, матушка, что вам серчать надо.
Дуры вы, что ли? Идите и делом займитесь.
Девушки ушли, а сапожница поднялась, оделась, пошла на кухню, и там чаю с бубликами напилась. А на кухне повара и кухарки обращаются к сапожнице со страхом и почтением. Сахару подают сколько хочешь.
Чего это? Царица я, что ли? Знать и правда, царица. Ну и что ж, царицей теперь побуду. Сапожнице-то успею. Пусть
Мужик мой по мне поскучает. Ой, царицей-то оно легче быть.
Ты зачем за мной ходишь? Чего тебе надо?
Это ты, матушка-царица, скажи, чего хочешь. Я другим передам. Они скажут заднему, а он исполнит.
А семечки есть тут у вас?
Что? Семечки?
Семечек!
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 Извольте, извольте, извольте. Извольте. Нет, 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 я в горсти держать буду, а то тебе, матушка, чай тяжело.
В этот час наш солдат у деревянной будки стоял. Видит он, гуляет сапожница-царица, а солдата по-прежнему палками бьют. И нынче били с утра. Хотел солдат суровое выражение на лице сделать и ухмыльнулся.
Ты чему ухмыляешься? Мне, что ли, обрадовался?
Тебе, матушка.
А чего радуешься? Я тебе добра не сделала. Чего ты хочешь?
А того хочу, матушка, и пусть меня палками не бьют. Второй год с утра с позаранку колотят.
За что ж тебя?
Бить. За ухмылку, батюшка.
Ну, скажи заднему, пусть тебя не бьют.
Нет уж, матушка, заднему я говорить не буду. Ты передняя, ты сама упомни и прикажи, а?
Ишь ты какой въедливый. Ладно уж, я сама прикажу и бумагу напишу. Не будут тебя бить.
И ты, и других прочих, матушка, и пусть не бьют.
Аль многих тут бьют.
Ой, да почитай, что почти всех, матушка, колотят. И стерлись люди при дворце, а из терпения не выходят.
Дураки они, что ли?
Не могу знать, матушка.
В тот же день сапожница-царица дала повеление, чтобы никого в ее царстве не били и не смели даже касаться палкой человека. А солдатам велела дать по 25 рублей каждому. А сверх того, 3 дня гулянья и по 0,5 ведра пива. На 3-й день своего царствования сапожница соскучилась по сапожнику.
Пойду погляжу издали, как он там. Небось, горюет по мне.
Собралась и пошла из дворца к домишку сапожника, а за ней вельможа идет. Вот идет она и видит свой бедный домишко, а из ворот того домишки как раз ее сапожник выходит. И не один, как следовало бы, а с другой дородной женщиной. И на лице у сапожника горя нету.
Ах ты, бессовестный! Ах ты! Вот тебе! Вот тебе!
Да, погоди! Да, погоди! И там в голове все кружится. Который же из двух моя жена не разберу.
Сейчас разберешь. Вот тебе, изыми.
Ой, разобрал, разобрал.
Пошли домой. Вот.
Даже про царство сапожница забыла. Взяла мужа за руку и домой повела. А царица скрипнула зубами на вельможу. И тоже домой пошла. Во дворец.
Скажи последнему... Пусть и побьют, да как следует, отдерут, выпарют, отлупят этих всех людишек.
Матушка-царица, отмена вышла. Теперь драть, бить, лупить и пороть никого нельзя.
Ой, позовите кухарку, хоть ее ударю, душу отведу.
Пришла кухарка, подняла царица на нее руку, да видит вдруг. Рука ее, царицына, истирана, работа истерта. И опустила она свою руку. Никого не ударила. Вспомнила она, как жила у сапожника, как бы опять ей в жены к нему не попасть. И оставила царица волю сапожницы как есть. И солдат с дураком довольны остались.
На этом наш радиоканал завершается. Его подготовили и провели звукорежиссер Антон Никитин и журналист Ольга Семенова. Всего вам доброго!